Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Технологии на страже государства. В США разработали очки дополненной реальности для собак, служащих в армии. Как утверждают авторы проекта, это поможет отдавать команды дистанционно. Какие еще разработки есть в армии? С нами на связи ответственный редактор независимого военного обозрения, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин. Здравствуйте, Дмитрий Викторович.
Добрый день.
Разработка американцев, насколько она действительно революционная, насколько она будет помогать животным направлять их работу?
Ну, мне сложно сказать, насколько очки 3D-реальности могут помочь животным ориентироваться в пространстве, но если это в такой мощной армии, как армия Соединенных Штатов, задумались о таких вещах, то, видимо, какие-то наработки научные есть, и, видимо, это все обосновано чем-то. Если говорить о более простых технологиях, да, то, вот, скажем, в российской армии те же собаки-минеры сегодня получают индивидуальные средства связи, на которых находятся еще и видеокамеры. И благодаря этим вещам наши саперы могут дистанционно управлять по радио. Надо понимать, что когда дрессировщик общается с животным, да, должен быть визуальный контакт. Собака ориентируется на не только голос человека, да, но и на лицо, на его мимику. Вот этот вот комплекс радиосвязи, который сейчас создан и внедрен в нашей армии, позволяет дистанционно управлять псом, который работает в закрытых помещениях и, собственно говоря, своей работой спасает жизнь саперов.
То есть это получается, что у него перед глазами какой-то монитор, да, чтобы он видел дрессировщика?
Технология построена следующим. На собаке находятся наушники, да, и представлена видеокамера. Да, благодаря видеокамере сапер, который находится за периметром здания, да, видит, что происходит возле собаки, да, и, соответственно, дает ей соответствующие команды. Ну, вот, собака выполняет их. Сложность в том, что вот, когда человек работает с животным, да, собака вот, должна не только слышать человека, да, но и видеть его. Вот здесь вот этот вот вопрос видения человека, да, он исключен. И это, в общем-то, достаточно серьезная технология как бы дрессировки наших собак.
А вот вообще, насколько сложно дрессировать собак для службы, вот в данном случае для разминирования?
Министерство обороны есть, Российское министерство обороны, есть питомник служебного собаководства, называется «Красная звезда». Да, и есть специальный центр подготовки саперов. И вот собаки, которые находятся и там, да, они по специальным методикам тренируются. В одном случае для несения охранно-розыскной службы, в том числе для борьбы с бронетехникой, это не снимается во время Второй мировой, что собака может быть живой бомбой. И, соответственно, в центре по разминированию там делается акцент на то, чтобы собака могла найти взрывчатое вещество, взрывные устройства, соответственно, подать команду о том, что оно обнаружено. Ну и дальше сапер уже сами самостоятельно его разминирует.
А в каких еще направлениях в армии используются собаки?
Ну, в основном это охрана объектов, да, и вот как собаки-саперы.
А как определить у щенка, в каком направлении его лучше дрессировать? Ведь у них же тоже, как и у людей, есть таланты, есть склонности, есть интересы. Интересно собаке выполнять эту работу или нет?
Ну, это достаточно серьезная научная работа. Если говорить о собаках, которые в Министерстве обороны выполняют охранные функции, то вот посещение центра, где их готовят, да, показывает, что в основном военные ориентируются на породы собак, которые массово присутствуют в обществе. В одно время было очень много немецких овчарок, потом доберманов. Сейчас делается акцент на бельгийских овчарок. Но их специально закупают, потому что в нашем населении как бы этих собак не так уж и много. Если вы вспомните советские времена, то собаководы, когда их призывали на военную службу, да, если он сообщал, что у него есть собака, то с большей вероятностью он мог оказаться в пограничных войсках или в какой-нибудь охранной службе, потому что человека брали с его собакой служить.
Собаки, а насколько они восприимчивы к смене хозяина?
Вопрос тренировок, да, сегодня собака, что называется, переходит от одного хозяина к другому на все время своей службы. Вот. Может быть, кому-то удается собаку забрать с собой. Ну, это все, как бы, видимо, индивидуально решается, потому что, я говорю, по тому количеству пород, которые проходят через питомник, да, можно судить вот прежде всего о том, что меняется мода в обществе, да, соответственно, меняется и контингент собак на службе в Министерстве обороны.
Скажите, а вот эти декоративные породы собак как-то могут применяться? Или это просто игрушка чисто для дома, для семьи?
Все, наверное, зависит от качества породы, да, тех параметров, которыми обладают конкретные собаки, и, ну, и впоследствии задачи, которые надо решать. Например, есть пример, вот аэропорт Шереметьево вывел собственную породу собак для поиска взрывчатых веществ и наркотиков в багаже пассажиров. Называется шалайки. Это гибрид лайки и шакала. То есть уникальная порода, которая есть только в аэропорту Домодедово. Но благодаря тому, что лайка обладает хорошим нюхом, взяли лайку. Но лайка большая собака, она может испугать пассажиров, если будет находиться в зале ждали вылета или прилета. Поэтому вот лайку скрестили с шакалом, маленькой собакой. Да, и вот есть такой гибрид, который, в общем-то, выполняет очень серьезные задачи поиска взрывчатки и наркотиков. Как поступать с другими собаками? Ну, я просто не специалист. Но есть специалисты, которые это прекрасно знают и могут в состоянии применить их для выполнения каких-то задач.
А вообще, как долго собака может находиться на службе? Как они выходят на пенсию, наверное, тоже, да?
Да, собаки выходят на пенсию, и срок службы собак из-за того, что есть функции, ну, кто поиск той же взрывчатки, наркотиков, да, это, в общем-то, не полезное занятие даже для собаки, да, поэтому она служит ограниченное время.
И куда их потом отправляют, если не секрет?
Надеюсь, что их разбирают добросердечные граждане.
То, что на это надеюсь. А какие еще животные, помимо собак, используются в армии? Как в российской, так и в других армиях.
Ну, из наиболее, скажем так, обыденных, да, это использование морских млекопитающих, различных тюленей и дельфинов. Это используется очень давно. У нас соответствующие центры были и на севере, и на Черном море, и на Дальнем Востоке. У нас готовили дельфинов, белух и различные породы тюленей. Но на сегодняшний день пока в России это направление находится в таком полуаморфном состоянии, потому что в какой-то момент военные решили, что животные не нужны на службе. Надо понимать, что какая бы дрессировка ни была, находясь в акватории морской базы, да, животное представлено само себе. И как животное может в любой момент отказаться выполнять какие-то функции, да, и просто уйти вместе с сородичами за косяком рыбы или просто покинуть военнослужащих, потому что ему надоело выполнять какие-то задачи в интересах человека. Но на сегодняшний день тренируют в основном тюлени. Тут есть еще один такой маленький аспект. Сначала хотели готовить больших морских животных, типа сивучей, но когда поняли, что водолаз, находящийся на глубине, может просто умереть от страха, если к нему подплывет такая махина, вот, и решили использовать морских животных значительно меньше, компактно, не так пугает людей, которые выполняют задачи на глубине.
Вот вы меня сейчас очень удивили по поводу тюленей. А они какие задачи на них полагаются?
Ну, сегодня в основном у них задача – это обследование акваторий, портов, да, досмотр днищ кораблей на предмет минных взрывных устройств, поиск возможных диверсантов в этой акватории. Ну, а самая важная задача – это доставка и подъем каких-то грузов с глубины. Морское млекопитающее просто может с легкостью погрузиться на несколько десятков метров, у нее это не вызывает никаких проблем. Да, водолазу надо делать так называемые ступеньки для того, чтобы не получить кессонную болезнь. Ну, и дельфины в советское время, если мы вспомним про музей в Балакове, боролись с диверсантами, для них было разработано специальное оружие, которое надевалось на них в виде сбруи, это пики. Дельфины занимались поиском утонувшие в море ракеты и торпеды, подъемные устройства, с помощью которых их доставали с глубины. Вот такой случай рассказывал конструктор баллистической ракеты «Булава». Эта фирма делала, помимо баллистических ракет, делала еще морское торпедное вооружение. И вот они потеряли в полигоне эту торпеду и никак не могли ее найти с помощью водолазов. Но из Севастополя приехала бригада специалистов к дельфинам. Дельфины буквально показали фотографию объекта, который надо найти. Через несколько минут он не только его нашел, но и завел на это устройство утонувшее, да, специальные подъемные механизмы, и торпеду достали из воды.
Фантастика, просто фантастика. Слушайте, а для минирования их можно использовать?
Ну, американцы использовали дельфинов во Вьетнаме как живые мины. Но это, в общем-то, не гарантирует, что животное выполнит какую-то задачу на 100%. Надо понимать, что животное всегда остается животным. Да, тот же дельфин, который находится на свободном выпасе в акватории военно-морской базы, в какой-то момент может просто увлечься самкой, да, либо увидит косяк рыбы, пойдет охотиться, и в принципе не вернет обратно. То же самое может произойти с дельфином миной, который тоже передумает подрываться, да, он же не давал присягу на верность государству.
А какие еще животные используются в армии, помимо морских млекопитающих?
Ну, если так говорить, то есть, конечно, экзотические варианты. Да, это использование крыс для поиска мин, но это в большей степени экзотические варианты использования животных. Ну, других, как бы, я не знаю. Ну, лошади обязательно используются. Да, лошади у нас остаются не только предметом восхищения своей красотой, да, но это основные тягловые силы в условиях действия в высокогорье. У нас есть две горные бригады в России, в которых используется в том числе труд лошадей, потому что в горах двигаться без них, перевозить грузы практически невозможно.
Какие-то животные могут использоваться для, ну, скажем, прослушки какой-то, то есть в таких в спецслужбах? Как в моем любимом фильме, одном из любимых фильмов «Пятый элемент», там таракана использовали в качестве прослушки, допустим. Ну, я понимаю, что это фантастика, но вот в реальности как-то используется для работы такой вот наблюдательной?
Ну, думаю, что нет. Во всяком случае, если бы это было так, то американцы бы, наверное, не изобретали роботов-тараканов, роботов-стрекоз, маленькие беспилотные роботизированные комплексы, которые могут попасть в помещение, да, и не привлекая к себе внимания, заниматься как раз вот этими задачами. Скорее всего, как бы тот же таракан, обычный домовой, не станет выполнять задачу по приказу человека. Наверное, он будет в помещении искать для себя просто корм.
Тоже вариант, что запустить, там, подбросить что-нибудь, пусть и бегает, ищет.
Вы знаете, в советское время висели плакаты, на которых рассказывали, как бороться с биологическим оружием. Была такая очень интересная картинка, где военнослужащий метает метлой в ящик сбежавшихся тараканов и еще каких-то жуков, которые могли быть разносчиками заразы. Так вот, могу сказать, что сегодня, да, насекомых в качестве разносчиков заразы, в общем-то, не используют, потому что нет вероятности того, что это оружие сработает на 100%. А военным очень важно, чтобы любое оружие выполняло те задачи, которые не возложены при любых обстоятельствах. Животные никогда не гарантируют вам того, что это будет.
А птицы как-то используются в армии?
Почтовые голуби были. В принципе, наверное, сегодня они могут использоваться, потому что голубятни в Москве считаются городским достоянием. Да, есть голубятники, разводятся голуби. Но я не знаю, насколько как бы те породы, которые раньше действительно выполняли функции почтальонов, сегодня популярны, но вполне возможно, что есть как бы такой мобилизационный план по использованию голубей.
А, допустим, какие-то соколы, орлы?
Все это очень сложно. Дрессировка животных – это сложный, кропотливый процесс. А военным надо, вот как я уже сказал, всегда быть уверенными, что оружие сработает. И они должны знать, как конкретно сработает это оружие. Животное никогда не дает таких гарантий. Поэтому использование живых существ в армии, помимо человека, весьма ограничено.
Спасибо огромное, Дмитрий Викторович.
Пожалуйста.
А я напомню, с нами на связи был ответственный редактор независимого военного обозрения, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин.
Интервью на радио «Спутник».